Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст журнала «Hustle» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, а еще обсудим проблемы и вызовы, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране. Также поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов рынка. Друзья, недавно вышла книга российской предпринимательницы Ирины Подрез. Книга называется «Система финансового оздоровления. Как освободиться от внутренних ограничений, приумножить доходы и забыть об ощущении бездности». Это, естественно, не реклама. Мы в редакции обратили на эту книгу внимание только потому, что она отражает, знаете, некий тренд. Сейчас как будто бы резко все стали говорить, что от богатства нас отделяет некая установка на бедность. Та же Ирина уверена, что, далее цитата, «бедность — это свойство нашей психики и мышления, а уж потом, как следствие, качества наших материальных результатов». На самом деле, в этом подкасте, ну, я думаю, наши постоянные слушатели уже знают, что мы стараемся не рассуждать как-то абстрактно, а все-таки, ну, фактами оперировать. Поэтому сегодня мы рассмотрим этот вопрос на практическом примере. Возьмем стартап, который, ну, очень хочет развиваться, и постараемся выяснить, что ему нужнее – бизнес-тренинги, методологии и экспертиза, или же просто хороший инвестор, да, возможно, даже бизнес-ангел, а возможно и несколько. А разбираться во всем этом мы будем вместе с Антоном Прониным, основателем стартап-студии The Cube VC, управляющим партнером венчурного фонда Малина VC. Антон, привет.
Да, всех приветствую.
Спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, согласился в этом эпизоде обсудить стартап. И, собственно, давай немножечко вообще обсудим ту новость, о которой я говорил, да, насчет книги и мышления. Вот ты вообще сталкивался с таким мнением, что человека делает бедным его мышление? Если да, то что ты об этом думаешь?
Ты знаешь, конечно, сталкивался и сталкиваюсь. Более того, и сам проходил этот образ мышления. Каждый, конечно, вкладывает в это свой смысл, и я могу лишь говорить, оперируя о своем опыте. У меня было, так сказать, бедное мышление. Что я называю бедным мышлением? Это когда ты думаешь о деньгах как о деньгах. Не как о ресурсах, не как о достижении, о реализации, о возможности и свободе, которые они могут тебе дать, а вот прям как о деньгах. Как вот как о бумажках. В этот момент действительно есть определенная сложность, скудность данного мышления. Она, наверное, связана с какими-то там жизненными ситуациями, другими ситуациями. Но это мышление сильно ограничивает те возможности, которые есть у человека.
Ну, вообще, как мне представляется, да, в моей идеальной картине мира, человек заходит в бизнес, когда вот он это делает, у него вряд ли есть какая-то установка на бедность, ну, скорее он думает о богатстве, да, но это же, наверное, тоже же не совсем верное позиционирование, да, если просто думать, что, мол, я хочу много денег, то, ну, не будет каких-то реальных целей, и результат не будет измерим, ну, много раз мы через это проходили, ну, как по мне, да. Вот как ты считаешь, какой должна быть, что называется, здоровая установка предпринимателя, когда он начинает свое дело, ну, тот же стартап, да, раз уж мы сегодня берем стартап в качестве примера.
Да, здесь нужно понимать, что стартапы мы называем как наколеночную идею, классную идею, которая в дальнейшем будет реализована, возможно, в формате зарабатывающего бизнеса, так и инновационный бизнес, который реализует какую-то новую бизнес-модель, какой-то новый инновационный продукт, востребованный временем. То есть мы не говорим о том, что стартап — это всегда компания уровня наколеночного прототипа или вообще гаражная идея. Нет. Здесь мы рассматриваем в широком смысле стартапы. Бывают стартапы, которые зарабатывают много миллионов. Отвечая на твой вопрос, надо разобрать по полочкам фаундера, основателя, создателя этой компании, этого стартапа, что для него есть бизнес, ради чего он его делает. И в целом это наш подход в нашей студии. Мы такие human-oriented. Мы любим экологично залезать в голову основателю и понимать, вот он делает свой бизнес для того, чтобы делать много денег. То есть он хочет много денег. Неважно, каким способом, каким продуктом, каким сервисом. Он может кирпичи продавать и аэромобили. Ему важно продавать много, повышать оборачиваемость и получать доход. Все. Либо он делает компанию ради продукта, то есть он строит самый крутой автомобиль или самый крутой сервис, о котором будут все знать, все говорить, и он реализует на самом деле же частичку себя в этом продукте.
Конечно.
Или же он строит команду. Он говорит, у меня самая крутая эффективная команда, и мы в команде можем выпускать разные продукты. То есть у меня настолько крутая команда, что мы можем взять практически любой продукт, инновационный, современный, и его реализовать. Или же я строю бренд. То есть такой здоровый эгоизм. Я строю холдинг, я строю бренд, а нас будут знать на локальном рынке, на зарубежном рынке. То есть какой фундаментальный мотив стоит за построением его компании? Потому что, как говорит один из партнеров, генеральный директор нашей компании, Мария Пронина, бизнес есть продолжение нервной системы основателя. То есть, по сути, в хорошем варианте, основатель строит свой бизнес, исходя из своих личных потребностей.
Тут я согласен, потому что я в подкасте Hustle с огромным количеством людей и предпринимателей из бизнеса общался, и многие говорят, что, ну, если ты что-то новое начинаешь, ты должен, ну, чаще всего это попытка закрыть какие-то свои боли, да?
Абсолютно. И свои какие-то травмы, свои какие-то гештальты незакрытые. Это все про нас.
Немного личный вопрос, но, наверное, слушай, без него никак. Был ли у тебя какой-то момент в жизни, когда ты понял, что твое именно бизнес-мышление поменялось? Как это произошло? Что ты, возможно, почувствовал? Что этому способствовало?
Мое мышление меняется регулярно. Я тебе больше того скажу. Это как-то раз у меня был вопрос, когда я еще был руководителем в корпорации, меня спросили сотрудники, а как ты борешься с выгоранием? Я говорю, в смысле... Это не разовая акция, это регулярный процесс. То есть, как птица Феникс, ты выгораешь и восстанавливаешься заново. Именно таким образом через кризис мы растем, через кризис мышления в том числе. И я отслеживаю, как мое мышление менялось по мере роста, когда я был специалистом. Я работал в IT-поддержке, много делал своими руками, потом перешел на менеджерские позиции, и там у меня мышление поменялось. В том числе это мышление и трансформировали через различные курсы с помощью корпоративного университета, потому что корпорации, ну, подстраивают под себя менеджеров, я им за это благодарен. Потом уже у меня немного другой был вид деятельности, больше предпринимательский, и там тоже была смена мышления. Ну и последнее, когда я уже открыл свою компанию и жил какое-то время в кассовом разрыве, в волнении, высокой тревоге, какие-то страхи меня еще не отпускали. Вот, наверное, через год, когда мы прожили, когда я лично прожил вот в таком состоянии, я вот как космонавт, который вышел в открытый космос. То есть я ощутил на себе, как трансформировалось мое мышление, как я повысил свой риск-аппетит, как я научился жить в этих минусах, перекладывать что-то, перестраивать, генерить различные сценарии. Ну, действительно, наверное, продвинулся к предпринимателю, к предпринимательскому мышлению, к такому авантюрскому мышлению, я бы сказал.
Давай немножко, что называется, под капот заглянем, да, и попробуем выяснить, что все-таки в большей степени влияет на бизнес, да, правильное мышление, правильные действия или и то, и другое, да. У тебя довольно необычное агентство, да, и я там, честно тебе признаюсь, немножко погуглил, да, перед тем, как сегодня записывать с тобой эпизод. В общем, я нашел фразу у вас на сайте, что вы помогаете крупным компаниям находить и внедрять инновации для повышения эффективности, роста выручки и удовлетворенности клиентов. Можешь рассказать, как именно это работает? Вот, ну, представим ситуацию, да, вот предлагаемые обстоятельства. Приходит клиент, говорит, хочу там укрепить, расширить бизнес, и что происходит дальше?
Да, таких клиентов становится все больше и больше, и что показательно, и для нас в какой-то момент было открытием, все больше появляется клиентов из реального сектора, не только из инновационного сектора, с которым я лично работаю уже более 10 лет. И все начинается с головы основателя, с генерального директора, с его личной стратегии и связи этой личной стратегии со стратегией бизнеса. Мы об этом с тобой 5 минут назад немножко затронулись, но это настолько бездонная тема, на самом деле, не сильно популярная в наших краях. У нас все привыкли говорить про успешный успех, про цифры, про какие-то фундаментальные здания, заводы, пароходы. Но не принято говорить о слабости, о выгорании, о демотивации, о том, что человек является все-таки человеком, имея как сильные стороны, так и слабые. Все бизнес-клубы, которые ты посмотришь, они называются, например, словами, связанными с лидерством. Лидерством, там, прайдством, в общем, сильная энергия. И в этой сильной энергии большая нагрузка эмоциональная накладывается на личность, на генерального директора или на основателя. Он не может себе позволить быть слабым, он не может себе позволить признаться, что он реализовывает свою личную стратегию, даже если он одно из звеньев большой корпорации или большой компании. И первое, с чего мы любим начинать, это с диагностики и разбора, что же у него там в голове. Я это называю такая софт-часть, ответ на вопрос, а как я строю бизнес, как я им управляю, какую корпоративную культуру я поддерживаю, в первую очередь своим примером. Какая мотивация у моих сотрудников? Потому что я же отбираю сотрудников по своему подобию и выстраиваю корпоративную культуру по своему подобию. И когда я жалуюсь на своих сотрудников, а такое бывает у нас часто, у нас можно, что называется, в кабинете у нас можно все. Даже жаловаться на себя и своих сотрудников. Я же жалуюсь на то, что я построил. И здесь происходит такой ментальный трюк. Я в эту проблему зашел со своей головой. А выйти из этой проблемы со своей же головой мне будет гораздо сложнее. Поэтому мне и нужен помогатор, как я называю, который бы мне помог оттуда выйти. То есть в жизни мы часто пользуемся такими помогаторами. Ну вот я лично пользуюсь помогаторами-психологами, коучами. Тренерами, вот в зал ходил, всегда использую тренера, потому что быстрее достигаешь результата. Занимаясь плаванием, использую тренера, потому что я себя со стороны, ну, точно не увижу. И главное, тренер нарабатывает систему, нарабатывает вот эту вот мышцу свою, насмотренность. Он точно видит и может подсказать больше, чем я. И поэтому увидеть основателя и генерального директора со стороны, его всю систему управления, как он ее выстраивает, скорее всего, получится у внешней команды, которой мы и являемся. И самое хорошее или печальное – это то, что вот вся эта установка наслаивается на эффективность коммуникации внутри команды. Вот насколько он эффективно построил всю эту иерархию взаимодействия, настолько команда эффективно и взаимодействует друг с другом. А от эффективности взаимодействия все другие математические показатели. Выручка, затраты, LTV на CAC, ну, то есть метрики и показатели. Вот дальше можно цифры смотреть. И вот этот софт — это первоначально, с чего мы начинаем. А дальше уже переходим к харду. Хард — это уже выстраивание правильной системы управления от стратегических целей, там, к операционным целям. Это разбор завалов в маркетинге и продажах. У них, как правило, всегда есть несостыковка. Это различные дополнительные корпоративные тренинги, какие-то корпоративные навыки, которые, на наш взгляд, необходимы сейчас команде. Ну и для крупных заказчиков часто бывает запрос еще на сами инновации, на внешние инновации. То есть на какие-то инструменты или компании, партнеры потенциальные, которые могут дополнить их продукт. Это уже запрос чаще бывает от корпоративных заказчиков, от крупных заказчиков. Вот это, скажем так, стандартный проект, я тебе сейчас такой описал, который у нас вот наиболее частотный запрос.
Спасибо большое, что так подробно его разложил. То есть, получается, вы выступаете, как ты сказал, очень нравится этот термин мне, помогаторы, да?
Дрикспикс-помогатор.
Да. Как вот ты сказал, софт, да, то есть работая, наверное, как коуч с руководителями и хард с настройкой процессов внутри команды. То есть получается и то, и то.
Да, а одно без другого, оно плохо работает. И проблема, скажем, нашего рынка, я имею в виду вот консалтерского, да, я себя больше отношу к консалтерскому рынку, менторскому рынку. Проблема в том, что если нет команды, которая обрабатывает тебя с нескольких сторон, то, получается, консультант закрывает, или там трекер, бизнес-трекер закрывает только одну часть. Или, скажем, он накопал 7 проблем, из них закрывает 3. Остальные 4 он подсветил тебе, говорит, чувак, ну как бы это тебе к психологу, это к астрологу, это туда, это сюда. Ты их как бы решай сам. Тем не менее, эти 4 проблемы неразрывно связаны с первыми 3. И вот я придерживаюсь комплексного подхода, где мы максимально стараемся закрыть всю вот это вот пятно, узкое пятно его, которое его ограничивает.
Было ли хоть раз вот такое, что у клиента вот все прекрасно, да, вот с точки зрения хардов, да, работает все как надо, а выручка все равно низкая. И ты вот понимаешь, что это вот то самое пресловутое бедное мышление виновато? Или все-таки, как ты говоришь, так не бывает, и надо, чтобы все в комплексе работало? Ну, а если не работает, то и в хардах тоже там есть проблемы.
Слушай, ну, как правило, действительно все в комплексе, потому что если сама система управления достаточно грамотно выстроена, и это в первую очередь заслуга операционного управляющего, возможно, у него есть такие навыки. Именно такой руководитель-администратор, например, хороший, или руководитель-коммуникатор. Но при этом очень плохо считают экономику, очень плохо считают каналы, не умеют выстраивать правильный маркетинг, оценивать различные каналы, эффективность этих каналов, я имею в виду, и не умеют действительно, как я говорю, высеивать свою целевую аудиторию. Это просто дополнительные навыки, которыми он не обладает, и никто в команде не обладает. И здесь точно надо подключать внешнюю команду, такой BizDev as a service. Подключили, усилились и побежали дальше. И встречается в этом случае вот это вот, как ты говоришь, бедное мышление. Мы встречаемся с тем, что за каждую копейку, за каждую там 10 тысяч рублей генеральный директор согласовывает или, ну, включается в процесс. То есть очень сложно генеральному директору расставаться с деньгами любого уровня. Я могу сказать по себе, что, ну, у меня не такая большая компания, у меня в компании есть определенный доход, но я с момента практически начала развития компании выделяю бюджет и на маркетинг, и на рекламу, и на пиар, и на стратегирование. Плачу помогаторам, как я уже сказал, потому что я тоже пользуюсь помогаторами. Несмотря на то, что у меня в команде профессиональные коучи, я пользуюсь и плачу внешнему коучу деньги. И я выбирал себе коуча не по стоимости. Я выбирал себе коуча по, как сказать, опыту, навыкам, своим целям и крутости. Поэтому, когда у тебя критерием отбора является только стоимость, как мне кажется, это именно бедное мышление. Потому что ты за этим не ориентируешься на более высокую цель.
По поводу мышления, я вот начинаю немножечко просто больше понимать, что в процессе нашего с тобой разговора, да, что вот это не бедное мышление, как будто бы, а как будто бы это мышление с, ну, недальновидное, да, то есть не наперед сильно, а вот здесь и сейчас что-то получить, а что дальше будет, вот как-то и ладно, и потом разберемся.
Слушай, а давай, может быть, вместо бедного мышления использовать термин стратегическое мышление, потому что бедное как будто мы осуждаем. Но у людей бывают разные ситуации в жизни, и как будто бы говоря про бедное мышление, мы говорим, ну, ты нехороший.
Хорошо, давай попробуем. Ну, и это понятное дело, что мы тут без какого-то подтекста, да, это, ну, что та терминология, которая ходит, в принципе, в обществе. Вообще, на самом деле, я вот слышал среди стартаперов такую мысль, что, знаешь, идею, что вот какое-то неправильное мышление эту самую идею может, ну, что называется, убить, да, что нужно мыслить более инвестиционно, стратегически. Но как будто бы сейчас на рынке такая ситуация, что найти инвестора в свой проект, ну, просто не то, что безумно сложно, а бывает практически нереально. Я знаю, что вы помогаете найти это инвестиционное мышление, я так вроде бы понимаю, или все-таки тут не только дело в инвестиционном именно мышлении, а в том, что вы можете помочь соединить стартапера и инвестора как-то иначе. Можешь рассказать, как это происходит?
Я разложу, пожалуй, твой вопрос на несколько частей. Ну, во-первых, мы сами инвестируем. У меня есть партнерский фонд, где я являюсь соучредителем Malina Ventures. И за только этот год мы молодой фонд, запустились в конце прошлого года, но уже за этот год мы реализовали 8 сделок. Это к вопросу к тому, что в России никто не инвестирует. Да, я не скажу, что таких фондов много, как мы. Мы очень активно движемся. Мы разогнались просто как, не знаю, сверхзвуковой самолет. И моя команда по 18 часов анализирует и упаковывает сделки. И мы не собираемся останавливаться. Я думаю, что таких фондов активных и с ликвидностью, деньгами, будет больше, потому что появляются и стартапы, как мы их называем, таргеты, цели наши. И это говоря про инвестиционную нашу деятельность. И ты прав, мы занимаемся не только инвестиционной деятельностью, но уже в стартап-студии The Cube мы помогаем выстроить инвестиционную стратегию. На самом деле это и мышление, и системность, то есть это четкая последовательность шагов. Первое – это сама бизнес-модель, то есть мы можем взять какую-нибудь методологию, например, Canvas, по Canvas разложить эту бизнес-модель. Это бизнес-модель, которую разработал Остервальдер для того, чтобы, ну, скажем так, по полочкам разложить всю структуру твоего бизнеса. И есть некая специфическая модель и пункты, на которые инвесторы обращают внимание. И мы их очень хорошо знаем. У нас и стартаперское мышление, и инвесторское мышление. И более того, у нас есть воркшопы, курсы, в рамках которых мы не только, ну, как бы можем сказать, а что у вас не так, мы еще и обучаем, проводим эти воркшопы, как построить идеальный питчдек. Питчдек — это презентажка такая короткая для инвестора. Есть инвестдек, там, продуктовый дек, питчдек. Не будем углубляться в эту терминологию, но мы без нее просто не обойдемся. И когда происходит коммуникация с инвестором, там вот сейчас внимательно, там происходят три вещи. Первое. То, как ты подготовил свой материал, грубо говоря, презентации. То, как ты донес мысль ключевую через визуальные образы. Мы не будем разбираться, вот у нас инвестор визуал, аудиал, диджитал, на всех мы не сделаем идеальную презентацию. Но в среднем всего 6 пунктов, которые нужно охватить. И вот эти 6 пунктов грамотно нужно передать. Вторая часть – это то, как ты говоришь и доносишь свою ключевую мысль, как ты звучишь. Это вербалика и невербалика. Потому что очень часто классная презентация, ужасный спикер, который не сказал и не продал. Вот просто не продал. Нет ни харизмы, ни энергии. А в первую очередь мы же эмоциональные люди. Ты же помнишь, да? Мы human-oriented компания. Мы смотрим глубже. И в большинстве случаев все зависит от харизмы спикера. Все зависит от харизмы основателя, от его энергии. Потому что если у него сногсшибательная энергия, ну он и продукт дотащит, он и команду замотивирует, он поведет за собой людей. А если он тухлый, то даже с шикарным продуктом и с идеальной презентацией он, ну, разве что до угла доползет, и все. И это второй большой блок инвесторского мышления, инвесторской подготовки. И третий блок – это уже если в харды пойти, то есть в детали, а есть ли действительно рынок, есть ли такая целевая аудитория, достаточно ли этого рынка, готовы ли они за такой чек покупать. То есть уже можно копнуть в саму бизнес-модель, есть ли там ценность для инвестора, заработает ли он свои ерды, инвестируя в вас сегодня.
Супер, слушай, спасибо тебе большое за вот прям подробно по полочкам разложенный ответ. Сейчас хочу перейти, наверное, к, знаешь, кейсам, к какой-то пользе, да, которую можно извлечь, вот, ну, не эфемерной, а вот на практике, условно. Есть ли у вас какой-нибудь кейс, да, вот, или, например, у тебя, да, который зацепил тебя больше всего, ну, опять же, из потолка беру пример, да, приходит к вам стартапер и говорит, хочу развиваться, возможно, есть какой-то прямой кейс, что вы для него сделали и к какому результату пришли?
У меня в целом уже, как я шучу иногда в команде, если сейчас передо мной появится дракон, ну и там, не знаю, что-то у меня спросит, то я ему, наверное, достану и там дам из кармана, не знаю, 50 рублей, может, он хочет занять. Потому что сам иногда удивляюсь, что меня мало что удивляет. Я... Угу. Вот уровень принятия у меня уже очень высокий. А, наверное, из практической точки зрения, чтобы это было полезно нашим слушателям, я бы рассказал два кейса. Они достаточно даже, там, 2-3 кейса, которые достаточно свежие. Первый кейс – это когда ко мне пришел фаундер как раз с запросом «хочу привлечь деньги», уже, ну, инвестиции, уже несколько раз привлекал, но что-то не получалось. У меня никак найти инвестора, не могу их убедить. Я строю обычно диалог из предварительной встречи, из звонка на 20-30 минут, и сейчас уже такие диагностические звонки делает мой партнер, бизнес-трекер, я уже больше занимаюсь стратегией развития компании. А обычно мы 20-30 минут тратим на то, чтобы понять верхнеуровнево, какие ограничивающие убеждения и какие ограничения есть в бизнесе. Такой хеликоптер-вью, как говорится, да, верхнеуровнево. И я увидел, что у него много ограничений в голове по тому, как он говорит, по его движениям, ну, в общем, какие-то факторы, которые мне об этом сказали. И я ему сказал честно: слушай, вот по таким-то факторам ты сам себе не позволяешь убедить инвестора. Более того, ты боишься взять деньги, и каждый раз ты делаешь какой-то перформанс для себя, обманывая себя в первую очередь, что у тебя не получается взять деньги, а ты их боишься взять. И я в целом понимаю, что тебе в голове надо чинить. Но я не психолог, я не умею, я не лезу настолько глубоко в голову. И как раз отправил его к своему партнеру. Полтора месяца они поработали, и через полтора месяца я получил просто мега замотивированного основателя, у которого было куча идей, куча вариантов решения, каким образом он будет вот свой запрос решать. И вот с этого момента как раз-таки уже я с ним пошел работать по системе, по его другим установкам. Совершенно другой результат. На текущий момент один из очень крупных контрактов у него подписан. Он обошелся вообще без привлечения инвестиций. Он привлек стратегического партнера, который ему, скорее всего, закроет его потребность.
Круто.
Да, спасибо, спасибо. Очень радуюсь, на самом деле, таким кейсом. Второй кейс – это когда команда только начинала свой путь к продажам. Первые неосознанные продажи. Мы подключились в несколько человек с ними работать, работали на разных уровнях. На уровне партнеров, соучредителей, на уровне операционной команды и на уровне исследования. То есть мы помогали и сами делали для них каздевы. Это customer development, это изучение, ну, опыта клиентов, ваших потребителей. Вот так комплексно мы к ним подключились, 4 буквально месяца мы с ними поработали, и результатами было следующее. Первое. Токсичный партнер, токсичный соучредитель ушел. Это, наверное, одно из главных достижений, потому что у них совершенно не было понимания. Эта токсичность влияла на эффективность, катастрофически просто влияла на эффективность. И здесь, как ты понимаешь, любая система бы не сработала, никакая система бы не сработала, потому что как только ты пытаешься выстраивать систему во главе там хаос, она ломается. Соответственно, когда мы с этим разобрались, у них буквально через месяц появился очень крутой стратег-инвестор, с которым они сейчас пополам будут развивать данный продукт. То есть прямой, конечно, связи нет, в том, что данный инвестор там небом был послан. Хотя мы повлияли на это, то есть я лично познакомился со своими знакомыми, от которых как раз этот инвестор и пришел. Но инвестор-то покупает уже бизнес, и в бизнесе уже были более-менее регулярные продажи, правильно структурированный каптейбл, то есть правильно структурированный состав акционеров. Юридически бизнес был полностью упакован, то есть мы провели полный аудит интеллектуальной собственности, обнаружили, что нет никаких договоров даже с разработчиками, и все договоры были разработаны. В общем, вот эту всю юридическую рутину, legal setup так называемый, прошли, и будущий инвестор получил уже такую конфетку, в которую, конечно же, вложил немало миллионов и поделился своей командой. То есть теперь они совместно этот продукт будут развивать. И таких кейсов у нас появляется все больше и больше, потому что мы молодая стартап-студия, а вот этих проблем, о которых я говорю, полно. Полно у стартапов, просто, как я уже говорил, все про успешный успех привыкли говорить, а про сложные сложности не привыкли.
Подскажи, пожалуйста, вот есть же у нас еще бизнес-трекинг, да, и есть клиентское исследование внешнее, да, команды. Это реальные инструменты, которые могут руководителю помочь укрепить свой проект? И почему они не могут их сами провести?
Они могут это сделать сами, но им необходимо верифицировать себя о внешнее мнение. Потому что, вот как я говорил, когда приходим к тренеру, я в зале, ну, в целом, я там с детства, с юности занимаюсь спортом. Я примерно знаю, как поднимать гантели и штангу. Но если я хочу достичь правильных результатов правильным образом и эффективным образом в первую очередь, то я обращусь за консультациями или куплю время тренера. И здесь, конечно же, нужно заниматься изучением клиентского опыта, самостоятельно на постоянной основе. Но при этом крайне важно приглашать внешнюю команду для того, чтобы она частично этот опыт исследовала и вам показала немножко внешний взгляд на вас, внешнее восприятие, незамыленное. А бизнес-трекер — это человек, который использует определенную систему для того, чтобы вы пошагово достигали результата. Ему все равно на какие-то внутренние конфликты, на операционку, на то, что о нем думает генеральный директор или коллега, сидящий справа. Он приходит к команде, есть время на спринт, там час-полтора, и он с вами отрабатывает по результатам и планам. Таким образом, он стимулирует вас, стимулирует и направляет, не дает все время сбиться с вектора, потому что мы, так вот построены, мы все время пытаемся куда-то сюлить, все время куда-то это срулить. То кофе попить, то, слушайте, а вот у меня еще одна идея появилась, такая обезьянка у нас в голове, все время нас уводит с этого вектора, а бизнес-трекер позволяет, вернее, не позволяет нашей обезьянке хулиганить. Поэтому важно, чтобы это были именно внешние люди. Потому что, как вы понимаете, внутренний наш человек, обезьянка с ним договорится точно. Причем не человек с обезьянкой, а обезьянка с человеком договорится. Это 100%.
Да, себя убедить можно вообще в чем угодно. Порой даже неосознанно и не понимая, что... Вот как в том примере, да, с тем человеком, который как будто бы хотел привлечь инвестиции, но не хотел брать ответственность за то, что хочет взять денег.
Точно.
Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора представим ситуацию, опять же, предлагаемые обстоятельства. У стартапера есть, например, небольшая сумма, которую он может вложить или в коуча, или в бизнес-аналитика. Куда лучше?
Какой интересный вопрос ты задал. Или в коуча, или в бизнес-аналитика. Ну, смотри, я так отвечу, что всегда зависит от ситуации. Мы с партнером вообще на прошлой неделе проводили сессию. А нужны ли инвестиции или не нужны инвестиции, или есть какие-то альтернативные инструменты привлечения финансирования, или вы сейчас задешево продадитесь. И после этой сессии мы задумались и договорились с ним провести некое мини-исследование. Почти каждый день мы общаемся со стартаперами сейчас и задаем им вот эти вопросы, то есть накапливаем вот этот опыт и мнение. И ты знаешь, там действительно есть очень четкие ситуации, когда... Есть установка в голове основателя о том, что ему нужны инвестиции. Объяснить он четко не может, зачем они именно сейчас нужны, и вот именно столько. И кажется, что он свою долю сейчас готов вообще задешево отдать, потому что, когда он привлечет инвестиции, как будто бы он сам больше поверит в свой стартап. Ну, вот так вот установлено у нас. Если ты привлек инвестиции, значит, ты крутой стартапер. Не привлек инвестиции, ну, так себе. Значит, не подтвердил инвестор рублем твой продукт. И говоря о том, какие помогаторы нужны, кейс-бай-кейс, в зависимости от ситуации. А коуч точно выстраивает, коуч или трекер в нашем случае, бизнес-трекер, выстраивает системность в голове и в бизнесе. И эта системность и в голове, и в бизнесе нужна всегда. Вот просто всегда. Потому что невозможно полностью упорядочить. Задачи появляются новые, ты растешь, масштаб растет, и появляются новые хаосы, новая информация, которую нужно упорядочить в системность. А бизнес-аналитик, он работает с данными. Буквально вчера я слушал питч очень классного продукта. Девушка делает на локальном рынке зожное питание для собак и кошек. Причем именно локализованное, да, наше российское. И мы с первых строк поняли, что цифры у нее сильно плавают. То есть она не может считать. И основная рекомендация была в том, что возьмите с бизнес-аналитиком, пусть он вам юнит-экономику посчитает, всю вашу финансовую модель пересчитает. Потому что есть вероятность того, что инвестору этот кейс может быть интересен, и он даже будет готов в него вложиться. Но цифры у вас пляшут, и считать вы не умеете, поэтому вам нужен бизнес-аналитик. То есть, что я сейчас иллюстрирую? О том, что продукт классный, она умеет, она разобралась в нем, выявила классную потребность, есть спрос, упаковка хорошая, и даже... Управление выстроено в компании классно, но с цифрами не умеют работать, понимаешь? А значит, нет внутри такого человека, обладающего этой компетенцией. И это ее узкая зона ограничения, она не сможет привлечь инвестиции и даже не сможет дальше масштабировать свой бизнес, если не научится правильно считать.
Супер. Антон, спасибо большое, что пришел сегодня к нам в подкаст, что мы разобрали тему, что важнее для стартапа, правильное мышление или правильные действия, спойлеры, то и то важно по факту. Да, то есть одно без другого не работает, как мы уже сегодня выяснили. В общем, друзья, сегодня в подкасте Hustle Антон Пронин, основатель стартап-студии The Cube VC, управляющий партнер венчурного фонда Малина VC. Антон, еще раз спасибо большое за такой сегодня обстоятельный по полочкам разговор.
Спасибо, друзья, спасибо, что пригласили. Рад всегда делиться своим опытом и любите инновации, будьте активны и двигайте этот мир вперед.
Спасибо большое за это пожелание. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и удачи. Пока-пока.